Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Замахнулись на солнце. Во Франции началось строительство первого в мире экспериментального термоядерного реактора. Старт дал лично президент Эммануэль Макрон под музыку из киносаги «Звездные войны». Но проект этот международный. В его основу вошли еще советские разработки. С нами на связи куратор разработки нейтронных диагностик проекта международного экспериментального термоядерного реактора Виталий Красильников. Виталий Анатольевич, приветствую.
Здравствуйте.
Что это за проект «Токамак»? Как появился?
Проект ТЭР появился еще во времена Горбачева и Рейгана. Советский Союз предложил эту идею Соединенным Штатам Америки как две сверхдержавы, делающие что-то вместе, что-то, что не могут делать другие, и в мирных целях. Вот под этим флагом зародился этот проект. После этого он некоторое время варился в собственном соку, и потом за этот период подключились другие партнеры. Сейчас проект, соглашение о котором подписано в ноябре 2006 года, сейчас проект состоит из 7 партнеров. Это Европейский Союз, Россия, США, Индия, Корея, Китай и Япония.
Это действительно технологический прорыв? Ничего такого раньше не было?
И да, и нет. С одной стороны, это просто следующий шаг. То есть это не первый токамак в мире, и даже не 10-й. Они, как я сказал, появились в Советском Союзе, но после этого, когда был достигнут определенный успех, начали создавать и в Штатах, и в Англии, и в Европе, и в Азии подобные установки токамак. Они все были настольные, потом комнатного масштаба. И ИТР – это следующий шаг, с одной стороны, это просто итерационное. Но, с другой стороны, он настолько большой, настолько отличающийся принципиально тем, что у него плазма должна гореть, то есть поддерживать сама себя, в отличие от всех предыдущих токамаков, где производился нагрев плазмы, и вот она нагретая существовала, можно было проводить какие-то эксперименты. То есть здесь сначала плазма, конечно, стартуется, нагревается, но в какой-то момент она начинает заметную часть нагрева делать сама собой за счет внутренних реакций. И в этом она физически отличается от предыдущих плазм, предыдущих токамаков. Так что, с одной стороны, это следующий шаг уже существующей цепочки токамаков, с другой стороны, это первый в мире токамак, который настолько большой и мощный, что он поддерживает собственное горение сам. И в результате этого появляются новые процессы, новая физика. Также из-за размеров и мощности токамака здесь необходимы другие материалы, специальная сталь низкопримесная, специальные материалы первой стенки, решение по которым принималось довольно долго. Какой материал может выдержать, когда там в метре от него есть что-то, температура в 10 раз горячее солнца или в 30 раз.
И какой это материал?
Это вольфрамовый дивертор, то есть нижняя часть токамака вольфрамовая и бериллиевая первая стенка.
Они действительно выдержат такие температуры?
Да, да, то есть эта температура будет в центре плазмы, но на стенке, конечно, температура будет намного меньше. Но проблема охлаждения, то есть вся первая стенка, она внутри, это швейцарский сыр, она полностью состоит из водных каналов, она активно и очень энергично охлаждается. Стенка поддерживается при температуре 100 градусов, и, в общем-то, выход плазмы на стенку – это заметная такая авария, это остановка машины на полгода, и дальше специальные ремонт-хендлинг-роботы будут входить в камеру, заменять эти элементы первой стенки. То есть это довольно дорогая процедура, и мы максимально не хотим, чтобы это когда-либо произошло.
Почему именно Франция стала площадкой для строительства реактора?
Ну, в общем, в 2006-2007 году активно шли разговоры по этому поводу. Было предложено несколько площадок от Канады, Европы, Японии. Несколько стран заявляли интерес к этой теме. Почему была выбрана Европа? Активные участники были Европа и Япония в итоге. Вот. Россия, как-то в тот момент не предложила свою площадку, и, в общем-то, она активно участвовала в проекте, и по-прежнему участвует как самый активный партнер. Но, тем не менее, площадку не предложила, было предложено Япония и Европа. И по каким-то причинам, нетрудно сказать, что явилось решающим фактором, но была выбрана Европа, а в качестве компенсации директор был назначен, генеральный директор, японец. Европа удобна, во-первых, тем, что сама Европа как партнер, это 38 стран, если я правильно помню. То есть это много стран, сама Европа вкладывает 45% в проект, это как бюджет проекта, в людей по численности. И поэтому в этом смысле Европа удобна. Европа удобна географически. То есть когда у нас, например, совещание одновременно с Японией и со Штатами, мы можем проводить их в обед, в это время в Японии поздний вечер, в Штатах утро. Если бы, например, было в Японии, то невозможно провести днем совещание с Штатами, например. Вот. Ну и также доставка. На самом деле довольно дорогой и длительный процесс доставка. И вот Европа, как-то она так получилась.
Доставка чего?
Всех компонентов. Компоненты изготавливаются не здесь, не во Франции. Ну, кроме здания. Здание построено здесь. А дальше все компоненты, включая крупные, там, многотонные, сотнетонные компоненты, изготавливаются в Корее, в Штатах, в Японии, в России очень много. И их нужно доставлять. И одно дело, там, обычно все это на грузовых танкерах плавает по морям и океанам. Одно дело проплыть полуземного шара, другое дело, вот как бы, ну, вернее, так бы четверть круга или весь полукруг. Это долго и дорого. В этом смысле по ряду факторов Европа оказалась более, ну, как бы, репрезентативная.
Как скоро проект может быть реализован?
Ноябрь 2025 года. Вы можете записать в календари. Нас в какой-то момент нам это прям попросили, запишите в календари. Ноябрь 2025 года у нас первая плазма. Эта дата была установлена в 2016 году, и невзирая ни на какие события, ни на коронавирус в этом году, ни на политические события прошлых лет, эта дата не двигалась, и я думаю, что не будет двигаться. Конец 2025 года, запуск ИТР.
Запуск именно плазмы сейчас на каком этапе?
Сейчас, на прошлой неделе было торжественное мероприятие, во вторник прошлой недели, когда президент Макрон и представители стран-участниц проекта официально перевели проект из стадии строительства в стадию сборки. Что это значит? Это значит, что цементные работы практически закончены, здания построены, основные крупные вот работы земельные и строительные завершены. Мы переходим в режим, в фазу сборки установки. В эту пятницу, на этой неделе, приезжает первый сегмент вакуумной камеры, их всего 9. Это сегмент приезжает из Кореи, он уже доставлен в Марсельский порт, и вот в пятницу из порта Марселя он переедет сюда к нам на стройплощадку. После этого начнется сборка вакуумной камеры.
Все пишут в СМИ, что это запуск новой энергетики, что если удастся обуздать плазму, то все мы будем ездить и летать на водороде. Какие у вас, как у ученого, ожидания?
В финале, да, так как вы сказали, да. Это, по сути, это бесконечная энергетика на тысячи или, некоторые говорят, на миллионы лет вперед для человечества. То есть топливо неиссякаемое, сам процесс, сама реакция сложная, ее сложно запустить.
Это если будет все удачно или принцип уже определен?
Принцип определен, да. Я бы сказал вот именно так, как вы сказали. Принцип определен, нет никаких, как мы говорим, шоу-стопперов на этом пути. Поэтому успех неизбежен, нужно к нему прийти, решить инженерные задачи, которых очень много, они сложные, но так или иначе, или другим путем их нужно решить. То есть осуществимость этой реакции была уже многократно доказана, все физические подоплеки подтверждены, есть ряд плазменных процессов, там, неустойчивостей и прочих процессов, которые нужно просто побороть, научиться ими управлять, научиться их контролировать и после этого создавать электростанции на данном принципе. Это долгий путь. Вы спросили, чего я ожидаю от первой плазмы. От первой плазмы ожидаю в основном политического эффекта. То есть мы подтвердим, что вакуумная камера держит вакуум, что магнитная система создает магнитное поле и так далее. После этого, после первой плазмы, до выхода на максимальную мощность, которая состоится в 35-м году, это еще 10 лет. И потом эксперименты в течение 10 лет, с 35 по 45, и потом закрытие установки. В результате экспериментов мы научимся управлять такой большой, такой мощной плазмой, и после этого можно начинать строить демонстративные токамаки, демонстрационные электростанции на базе вот токамака. Предполагается, что примерно к 2050-2060 году начнут появляться электростанции.
Я знаю, что когда запускают такие большие концептуальные проекты, кроме такой вот долгосрочной цели и светлого будущего, происходят еще другие открытия.
Да, именно так. Сейчас активно обсуждается в мире вот именно на период вот этого вот долгого процесса построения ИТР, потом эксплуатации ИТР, получения результатов и потом строительства электростанции чистого термояда, вот на этой реакции дейтерия с тритием. На этот период обсуждается возможность создания гибридного реактора. Гибридного – это значит термоядерный синтез и реакция деления урана. То есть мы берем токамак меньше, чем ЭТР, значительно меньше, чем ЭТР, но который производит нейтроны, и в определенном смысле обкладываем его ураном. И эти нейтроны используем для деления урана. И вот такая концепция, она реализуема намного быстрее. Это все-таки, ну, в каком-то смысле грязный реактор. То есть он производит радиоактивные отходы, в отличие от чистого термояда. Но, тем не менее, это безопаснее, чем сегодняшние урановые атомные станции. Поэтому вот этот путь можно делать параллельно, и многие страны этим заинтересовались. Я знаю, что Россия тоже в их числе. Даже, я бы сказал, на передовик в этом направлении.
Почему он безопаснее? Реакция будет более холодной?
Да. Уран – это вещество, которое делится само по себе. То есть у него есть критическая масса. Для его реакции его нужно просто набрать определенную массу. И на чем основана вот электростанция ядерного типа, урановые, на вот этом собственном делении урана, а фержни лишь замедляют этот процесс. То есть у нас некий процесс, который сам собой происходит, а мы его замедляем. А когда вот наш эксперимент, вот токамак, это процесс, который сам по себе не течет. Мы его активно нагреваем, мы его контролируем, мы им управляем. Когда нам надо, мы выключаем рубильник, и он полностью останавливается. Вот. Если взять мало урана, он тоже сам по себе не будет сам поддерживать реакцию. По крайней мере, она будет протекать достаточно медленно. И мы можем управлять делением урана, направляя на него потоки нейтронов. А потоки нейтронов мы создаем, опять же, активно управляя, когда мы хотим, мы включаем токамак, он создает нейтроны, когда не хотим, выключаем, установка останавливается.
А можно предположить, что двигатели на звездных кораблях такие появятся?
Ну, на звездных кораблях, не в звездном пространстве, оно безвоздушное, поэтому единственный способ двигаться, это нужно что-то от себя отталкивать, да, то есть нужно с какой-то скоростью, чем быстрее, тем лучше, что-то от себя отталкивать. А все-таки токамак — это что-то, что производит энергичные частицы, но они летят во все стороны. И это нейтроны, их трудно направить в одну сторону. Я пока не вижу, как можно эту технологию применить для именно двигателей космических, но ее можно применить для энергетики, для создания электричества, а потом уже это как-то конвертировать в нужды.
Спасибо, Виталий Анатольевич. Напомню, с нами на связи был куратор разработки нейтронных диагностик проекта Международного экспериментального термоядерного реактора Виталий Красильников.
Интервью на радио «Спутник».